Вот известные слова апостола Павла. Их очень часто цитируют, очень часто. В церкви это очень цитируемый фрагмент и всегда цитируют неверно. Обычно говорится в оправдание своей немощи, своей как бы слабости, вот греховности, говорит, ну что делать-то? Апостол Павел так и говорит, что хочу, не делаю, что не хочу, делаю. Так что вот все так оно и есть. Еще в Писании сказано, что люди такие. Но ведь в Писании-то сказано не это. Апостол Павел, говоря о том, что я чего хочу, не делаю, а чего хочу, а чего не хочу, делаю, он говорит, вот такое вот и есть, но слава Богу, благодарение Богу, что избавлен от этого состояния Иисусом Христом. Для него-то это всего лишь присказка к тому сказать, что Христос сделал меня способным жить так, как я хочу, делать то, что я хочу, и не делать того, чего я не хочу. Благодарение Богу, что Он избавил меня от этого состояния Иисусом Христом. А мы по-прежнему, как бы оправдывая свою немощь, возвращаем себя к дохристианским временам, как будто Христос не искупил нас. Как будто мы некрещенные люди. И вот эта разница, она слишком очевидна. То есть мы, несмотря на то, что крещенные, жить так, как должно крещенному человеку, не можем. Не можем. Это факт, который принципиальное положение, которое должно дойти до каждого честного христианина. Чтобы не почивать на лаврах и не сравнивать себя с безбожниками своего подъезда, а именно четко, ясно понять, определить, что он крайне далек, крайне не способен к тому, чтобы жить так, как должно жить христианин. Для него это и являлось бы, по идее, тогда источником плача, источником смирения. Источником сокрушения. Он бы действительно тогда переживал, что как он живет, в каком бедственном он состоянии. Но мы стали жить иначе. И про это сказано тоже в Апокалипсисе. Вы вас читали в Апокалипсис? Нет когда-нибудь? Ну, слава Богу. Вот. Там есть такие слова. Послание, кажется, Лаодикийской церкви, не помню, какой из них посланник Лаодикийской церкви, он говорит, ты думаешь, что ты обогатился, ты думаешь, что ты можешь, а ты на самом деле и пуст, и наг, и жалок. Вот. То есть мысль это вот как бы Господь обличает нас, говоря в том, что мы думаем, что мы необыкновенные люди, что мы, ну куда там этим всем безбожникам до меня? Вот, я в храм хожу, я причащаюсь, я исповедуюсь, я вот настоящий полноценный, так сказать, верующий человек. Они, безбожники эти, ты горы переставлять можешь? Не могу. Веры у тебя сколько? А ее и нету, веры-то? Нету. Ее объективно нету. Мы просто возомнили, что у нас есть вера. Мы думаем, что у нас есть вера, потому что мы ходим в храм. Если мы действительно веровали, то мы ведь не только бы горы переставляли. Это, в конце концов, непродуктивно. Вот, особенно на Урале. Вот. А в том, чтобы мы тогда могли бы воскликнуть «Благодарю тебя, Господи, что ты даровал мне способность быть служителем Нового Завета. Я не хочу грешить». И не грешу. Я хочу делать добро и делаю. Я хочу молиться и молюсь.
а не так, что я хочу молиться, а мне что-то не дает. Если что-то не дает, значит, ты еще не веришь. Мы постоянно это говорим. Нам, например, там священник говорит, надо его простить. Мы говорим, батюшка, что?
Не могу.
Как не можешь? Ты же христианин. В тебе же Дух Святой. Как это не можешь простить? То есть Христос требует от тебя, чтобы ты простил. А я говорю, нет, а я прощать не хочу. Какой же ты верующий? Ведь именно в отношении нашем к Слову Божьему и проявляется наша вера. Мы Ему не верим. Нам Бог говорит, любите врагов ваших. Мы говорим, не хочу. Он говорит, молитесь за обижающих вас. Мы говорим, не буду. Он говорит, благословляйте проклинающих вас. Мы говорим, сейчас же, разбежался. Он говорит, если поститесь, умойте лицо свое. Ага, и что, радоваться в пост, что ли? Нет, все должны видеть, что я пощусь. Что я лицемерить-то буду? Если пост, пусть все видят, что я настоящий постник. Если нам говорят, что надо просить Бога до тех пор, пока мы не получишь, что, и попрошайка, что ли, клянчить буду? Ну, сказал 3 раза, Господи, дай, он не дает, ну, значит, и не надо. Как-нибудь обойдусь без него, что ж теперь? Ну, попрошайкой сроду не было, не буду. Какую заповедь, не коснись, мы не хотим ее исполнять. А с чего мы решили, что мы верующие люди? На каком основании? Где у нас основание причислять себя к верующим? Да, мы убеждены, что Бог есть. Мусульмане тоже, некоторые язычники тоже, и что из этого? Они убеждены, что Бог есть. Но убеждение в том, что Бог есть, и вера в Бога, это не одно и то же, совсем не одно и то же. Как говорится про Авраама, мы это слово вспоминали, поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. А нам нечего вменять в праведность, потому что мы не верим. Что сказал Аврааму Бог? Жди, у тебя родится сын. Он говорит, хорошо, и ждал. И на минуту не усомнился в том, что Бог сдержит слово, которое обещал. И за то, что он поверил и исполняет слово Божье, за это у него и праведность, за это он смог сделать такие великие дела, которые сделал. Когда Бог ему говорит, иди, принеси мне сына своего, человек идет и приносит, Авраам идет и приносит сына в жертву, не сомневаясь, не думая о том, а что скажет жена, а что скажут соседи, а что скажет Агарь, а что подумают соседние племена, а как я буду жить дальше. А где я себе еще возьму сына? Бог сказал, я должен сделать. Все остальное не важно. Вот это верующий человек. И тогда его вера ясно проявляется в нем и делает его способным сделать то, что необходимо сделать. У нас-то ведь такой веры нет. Что нет, то, что нам скажут не в заповедях Божьих, мы сделаем. Нам скажут поставить свечки, мы поставим. Скажут поставить, ну что, поставил 3, поставь 15, поставим 15. Скажут 75 поставить, 75 поставим. Скажут, теперь иди и прости своего мужа. Нет, и что? Вот свечки поставлю, мужа прощать не буду. Вы, батюшка, знали бы, какой это человек, вот вы с ним не жили. А я уже 40 лет живу, я знаю, какой это человек. Я уверена, Бог не может потребовать, чтобы я его простил. Это просто возмутительное беззаконие. Требовать прощения к такому человеку. И человек уходит внутри себя оправданный. Потому что он просто батюшка не знает. А разве сказано там какие-то условия есть, кого прощать, кого не прощать? Нет, там ясно сказано, прости всякого согрешающего перед тобой. Прости. Мы не хотим, именно не хотим. А для того, чтобы, ну уж так вот прямо это вот скажу, нет, Господи, я не буду, как-то стыдно, я скажу, нет, Господи, не могу. А Господь говорит, нет, можешь, ты мой сын, в тебе мой дух, можешь, просто не хочешь, ибо все возможно верующим. И таким образом мы понимаем, что на самом деле веры-то в нас нет. Она не живет. И вот именно поэтому такой огромный зазор между тем, что являем мы, и тем, что являли те люди, которых мы называем богатырями. Богатыри не мы. Конечно, мы можем оправдаться. Я знаю. Мы можем сказать, Господи, мы сироты. У нас не было подлинных отцов. Во всех смыслах. Подлинных отцов у нас не было, ни духовных, ни плотских. Мы родились в стране, которая не поощряла это, не учила с детства сверять свою жизнь с Богом, не учила ребеночка стоять на коленях и просить Бога за маму, за папу, за что-нибудь еще, за щенка. Ребенок вырос, не умея молиться, не зная, что вообще нужно надеяться на Бога. И понятно, когда ему в 30-40 лет приходится обращаться к Богу, ему приходится очень сильно ломать себя. Добро бы, если бы это было перед крещением, но в том-то и дело, что большинство из нас еще в детстве были крещенными, но никто нас верить в Бога не учил. Сейчас такая же трагедия. Вот у нас в нашем храме, где я служу, там приблизительно в неделю по 30 человек крестят, детей. И судя по тому, что как потом наполняется на следующие выходные церковь, вот, очевидно, что никто этих детей в церковь носить не будет. И никто им о Христе говорить не будет. Их покрестили. Но учиться молиться их никто не учить молиться их никто не будет. Учить смиряться их никто не будет. Учить надеяться на Бога их никто не будет. Они вырастут до 30, 40, 50 лет, потом спохватятся, куда ж от Бога-то не денешься, все равно возвращаться надо, будут возвращаться, но как трудно будет переламывать себя. Крайне трудно, а в купель снова не войдешь. И вот этот зазор, вот эта вот сложность, она говорит о том, что на самом деле мы упустили что-то важное в самой сути, в самой содержании евангельского благовестия. Мы и говорим людям о том, как важна вера, мы говорим о том, как важны дела. Мы не говорим о том, как важно упование, мы говорим о том, как дорог обряд, как важно правило. А не то, как. А если мы прочитаем Библию, то ключевыми словами там является упование и вера. Они, конечно, без дел мертвы, но только на них нанизываются дела. А если дела сами по себе, без веры и упования, то они ничего не созидают в человеке. Только то, что делается с надеждой на Бога, то и приносит плод. Если это делается без упования и без веры, никакого плода это не приносит. И вот этому надо учить христиан. Учить христиан Нового Завета. Чтобы они верили и надеялись на то, что Бог поможет. Вот то же самое несчастное прощение в отношении мужчин, мужей, с которыми наши бедные несчастные женщины живут. Ведь почему она не может его простить? Почему? Она не верит, что в этом есть смысл. Она не верит, что это как-то подействует на нее и на него. Так я хотя бы оборону держу. А если я прощу, я же не могу держать оборону. и он просто сядет мне на шею и вытерет от меня ноги. Он 20 лет это делал, 40 лет он это делал, он вытирал у тебя ноги, что изменится-то? Но ты поверь, что ты исполняешь заповедь Божью, а Бог позаботится об остальном. Да как он позаботится-то? Да что он может сделать-то? Вот. То есть в глубине души ты не веришь, что Бог может вмешаться, может защитить, может хоть как-то сделать с тобой жизнь. Никто это не рассказывал я вам. Историю, которую нам отец Артемий Владимиров рассказал. Он когда был у нас в Староуткинске, рассказал это. У нас все ее запомнили, все были такие размягчены и умилены этой историей. Приходит к отцу Артемию женщина. Вот. Ну, не к нему приходит, она к Богу пришла. Вот. Стоит у иконы Богородицы и ревет навзрыд. Стоит и ревет, 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 но батюшка мимо не пройдет. Говорит, что ж, мать плачет-то. Она говорит, все не могу, муж задолбал. Буквально в смысле слова. Материт, ругает. Даже руку поднимает. Что делать, не знаю. Не знаю, что делать. Все, уже задыхаюсь, хоть домой не приходи. Он говорит, да ты не тут стоишь, ты святителю Николая попроси, он тебя защитит. Че, правда? Да, конечно, так и скажи. Вот просто подойди к иконе и попроси, давай вместе подойдем. Святитель отче Николы, помоги, защити меня от мужа. И что защитит? Да, конечно, защитит. Какие проблемы-то? Правда, батюшки? Да, правда. Ну, помолились вместе. Отцу Артемию не трудно. Вот. Она тоже такая радостная, успокоенная прошла. Ну, батюшки, много попечений, прихожан, что он всех упомнит. Как-то потерял из виду, недели через три выходит с алтаря, смотрит, стоит. Уже не у иконы его ждет. Вот, дождалась, батюшка, вы что ж делаете-то? Мне муж-то живым нужен. Как живым? Что случилось? Ну как, я же ведь не думала, что так-то будет-то. Я ж как без мужика-то жить буду-то? Нет, так не пойдет. Кому помолиться? То есть плохо совсем. Вот, и он давай расспрашивает, что получилось. Она помолилась, пришла домой. В таком умиротворенном состоянии пришла. Только зашла в комнату, в квартиру, видит перед дверью стоит мусорное ведро. Мол, зайдешь, вынесешь. А ей такая горько стало, она такая на крыльях прилетела, тут мусорное ведро. Она говорит, да фиг тебе, не вынесу. Вот. Теперь меня святитель Николай защищает, никого и выносить не буду. И пошла спокойно себе в комнату. Этот мужчина ходил, ходил, ну неудобно, в коридоре ведро стоит мусорное. Вот, ну ладно, говорит, сейчас приду, держись. И ушел выносить мусор. Час нету, два нету, три нету, она уже беспокоиться начала. Где что случилось-то? Не выдержала, побежала искать. Спускается он внизу на площадке, лежит на первом этаже. Чуть живой. Вот, она давай скорую скорее вызвала, все это самое отправила его. Потом уже, когда он говорить стал, рассказал. Он пошел мусор выносить. А там два парня подошло. Мол, дай закурить. Но он в сердцах-то, он на жену сердит, в сердцах-то ему сказал. Ну и все. Они ему ведро на голову надели, и вот это немножко побили его. Он кое-как в себя пришел, до подъезда прошел, вот там вот лежал в надежде, когда жена спустится. Вот, слава Богу, отец Артемий помолился. Мужа выходили, зато говорит, ну, слова больше не говорит. Нет, говорит, но против ничего не говорит. Все тихонечко, спокойно, иногда видно, что гневается, прям вот так вот кипит, но больше ничего не говорит. Вот, успокоился, остепенился, все стало. Святитель Николай защитил. Но ведь это ж простая история. Она искренне поверила, что святитель Николай может ей помочь. А что она особенная, что если мы помолимся, нам не поможет, Ну кто мы такие, чтобы нам святитель Николай помогал? Да ладно уж, как-нибудь перетерплю, что делать-то? Мы не помолимся, потому что не верим, что он реально может помочь. Вот цена нашей веры. Мы просто имеем убеждение в чем-то. А веры подлинной, живой, веры в то, что Бог никогда не оставляет надеющихся на Него, у нас нет. Вот мы как-то, помню, с одним батюшкой, давно уже дружим, очень много лет, около 30, он в сане уже давно, вот еще когда в сане не был, он говорит, рассказывал мне, говорит, у нас ведь как? Если беда случилась, то надо позвонить друзьям, надо сходить в суд, надо там подумать, прикинуть, как что сделать, ну на худой конец помолиться. То есть у нас молитва не первое дело, а последнее. Вот у нас случилась беда, мы думаем, как из нее выбраться. Мы уже думаем, мы принимаем решение, пытаемся понять, что нам делать. И только тогда, когда все способы решения проблемы рассыпались, мы так и говорим, ну что ж, остается только молиться. Остается только. То есть для нас молитва всегда последнее действие нашей души. Последовательности действий мы вспоминаем в молитве только тогда, когда уже во всем разочаровались. Как та женщина, которая истратила на врачей все свое имение. Вот тогда мы, ну что делать? Никто не помогает, надо молиться. И вот это все говорит о том, что веры настоящей, подлинной, веры у нас нет, и поэтому то, что надлежит исполнить и услышать в Новом Завете, мы не слышим. Если бы слышали и поверили, что это возможно, мы бы почувствовали, как с нами нечто происходит. И вот дальше мы с вами разбирали, собственно, учение Иисуса Христа по Евангелию от Иоанна. В третьей главе мы читали беседу с Никодимом. Помните? Суть беседы с Никодимом в том, что должно человеку родиться свыше. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Вот это рождение от воды и духа и должно быть тем ключевым действием, которое происходит с христианином в церкви. Об этом же и беседа с самарянкой. Там говорится о том, что истинные поклонники будут молиться Богу, служить Богу в духе и истине. То есть некое духовное рождение, рождение от Бога, рождение в Боге, оно и есть то новое, что принес Христос человеку. Рождение свыше. Обновление самого себя, перерождение самого себя. Вы, если крестились в зрелые годы, почувствовали свое перерождение? А? Почему? Ведь это же должно... Ну, родной ребенок, я понимаю. Вот, но взрослый человек, крестившийся, если он крестился с верой, он же должен почувствовать, что он стал другим. Об этом очень много пишет, скажем, Семен Новый Богослов, к примеру. Об этом очень много пишет Григорий Палама, Серафим Саровский об этом говорит. О том, что человек должен переродиться, измениться. Вот сегодня только читал. Он говорит, ну как же, чудо происходит в церкви каждый день. Пришел блудник, вышел целомудренный. Пришел алкоголик, вышел трезвенник. Пришел вор, вышел щедрый. Пришел наглый, вышел кроткий. Это ведь и есть перерождение. Оно же происходит, вы же знаете таких людей. Вы же знаете людей, которые были алкоголиками, придя в церковь, стали не просто бросили пить, а стали трезвыми людьми, стали молиться, стали читать, чего никогда не было. Я, например, знаю несколько людей, просто несколько людей, которые до того, как пришли в церковь, не прочитали ни одной книги. Они даже не могли повести Белкина осилить в школе. Вот, засыпали на первой странице. Пришли в церковь, когда уверовали, залпом прочитали все доступные тома Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова, не заснув ни на одной странице. Это и есть перерождение. То есть человек не мог читать и может читать. Он ничего не понимал и все понимает. Как апостол, например, был человек, который двух слов связать не может, ни бе, ни ме, ни кукареку, уверовал, походил в церковь, стал богословствовать, стал людей учить, там, в воскресной школе преподавать. Это и есть перерождение. Или человек, который был жадный, вот, которого копейки не выпросишь, а потом он проходил 5 лет церковь и начинает направо и налево сотни раздавать. Ему не жалко, он с умилением готов и больше дать, только у него больше нету. То есть на самом деле это происходит на наших глазах, это очень часто, и мне очень грустно, когда люди этого просто не замечают. Я задаю вопрос о том, встречались ли вы с перерождением, и люди молчаливо, потупив взор, стыдливо молчат. Мне даже стыдно становится. Ну как, мы же с вами вроде в одну церковь ходим. Я вижу таких людей. Вижу постоянно, они перерождаются, они порой перерождаются у меня на глазах. Вот недавно познакомился с человеком, который 20 лет ездил в Индию, в ашрамы. Учился там разной вот этой восточной премудрости. По какой-то причине, для него самого непонятной, он вдруг приходит в церковь, говорит, хочу креститься. И вот когда он крестится и начинает ходить там, вот на сегодняшний день он там чуть больше полугода входит, уже 9 месяцев входит в церковь, вот это видно, как человек перерождается, просто у тебя на глазах он перерождается. Как вся вот эта восточная шелуха от него реально отслаивается, отпадает, он сам этому удивляется, он оживает, у него сердце совсем по-другому начинает жить. Это не мгновенный процесс, но вот он на 9 месяцев все-таки достаточно маленький срок. И это на глазах твоих происходит, она сама это понимает. Она говорит, как такое возможно? Это происходит постоянно в нашей церкви, только надо уметь глаза открытыми иметь. Уметь видеть, что это происходит. И тогда это и приободрит нас, тогда это внушит нам веру, что действительно это возможно. Как вот мы, приезжая, скажем, в Тарасково, кто-нибудь был в Тарасково, да? Видели эту икону? Сколько там крестов? Видели? Больше, чем на Иверской в Вероне. За 20 лет. Понимаете? То и когда ты приезжаешь туда и понимаешь, так вот же это каждый крестик, это исцеленный человек, у тебя просыпается вера. Так а я чем хуже-то? Я тоже хочу, чтобы меня исцелили. Я еще и побольше креста повешу. Лишь бы меня исцелиться. И у человека просыпается вера. Так и вот когда мы видим то, что происходит вокруг нас. Когда мы понимаем, что вокруг нас люди преображаются. Значит и я могу. Если они были такими и стали лучше. Значит и я могу переродиться. Надо только узнать, как это делать.